При борьбе с страшным шведским королем русскому царю нельзя было ограничить свое внимание одной Польшей. Нужно было расширить дипломатическую сферу, искать союзников вблизи и вдали, или, по крайней мере, стараться, чтобы враг не приобрел их. И для этого нужно было постоянно следить за отношениями европейских держав. Нужно было иметь постоянных министров при важнейших дворах западных. Любопытно следить за деятельностью русских дипломатов, новичков в деле, проходивших тяжелую школу, ибо без приготовления должны были действовать в самое трудное и опасное, печальное для своего отечества время. Должны были действовать часто и без материальных средств, ибо бедная Россия не могла дать им возможности соперничать с министрами богатых государств. В Вену хлопотать о посредничестве императора между Россией и Швецией был отправлен в 1701 году ближний стольник князь Петр Алексеевич Голицын, родной брат князя Бориса, человек уже бывалый на Западе, ибо ездил в Италию учиться морскому делу. Положение Голицына в Вене было печальное. Двор был занят испанскими делами, боялся шведского короля и презирал Россию после Нарвского поражения. «Главный министр, граф Каунец, — доносил Голицын, — и говорить со мною не хочет, да и на других нельзя полагаться, они только смеются над нами. Люди здешние вам известны. Не так мужья, как жены министров, бесстыдно берут. Все здесь дарят разными вещами, один только я — ласковыми словами». Голицын видел, что ни ласковыми словами, ни даже подарками нельзя ничего сделать. Что одна Виктория может заставить иностранных министров говорить с посланниками русскими, и потому писал: «Всякими способами надобно домогаться получить над неприятелем победу. Сохрани, Боже, если нынешнее лето так пройдет. Хотя и вечный мир учиним, а вечный стыд чем загладить? Непременно нужна нашему государю хотя малая Виктория, которую бы имя его по-прежнему во всей Европе славилось. Тогда можно и мир заключить, а теперь войскам нашим и управлению войсковому только смеются». Но Венский двор, знаменитый в истории выгодными брачными союзами, не изменил своему характеру и относительно презираемой России. В феврале 1702 года Голицын доносил государю: «Король шведский здесь ищет и много кому надлежит, обещал дать денег. А ныне его посланник всех министров и других имеющих силу, а больше иезуитов подкупает, чтобы цесарь выдал за него дочь свою, и обещает принять закон римский, а сестру свою хочет выдать за эрцгерцога. Только здесь еще не позволяют. Беспрестанно меня просят, чтобы вы приказали прислать персоны, портреты сестры вашей, царевны Натальи Алексеевны, и брата вашего, царя Иоанна Алексеевича, дочерей. Здесь при дворе этого усердно желают, и не раз сама императрица говорила мне, что хочет как можно скорее видеть портреты. Больше склоняются к царевне Наталье Алексеевне. По указу цесарскому говорил мне граф Каунец, чтобы вы сына своего прислали в Вену для науки. До цесаря дошел слух, что вы обещали послать царевича королю прусскому и в другие места, что очень огорчило цесаря. Каунец требовал у меня ответа. Я отвечал, что без воли вашей отповеди дать не умею». Каунец прибавил: «Если б царевичу понравилась какая-нибудь эрцгерцогиня, то цесарь с радостью выдал бы ее за него, только б была ваша воля». В то же время Голицын доносил: «Отдал мне визит нунций папский и говорил, что готов служить вам в деле повышения вашего маестата, титула. Говорил также, чтобы вы позволили при своем дворе быть послам римским не для каких-нибудь дел, а только для повышения вашего маестата. И послы уже готовы в Риме к отправлению, только не смеют ехать без вашей воли. Если вы им прикажете приехать, то они не будут ничего требовать. Станут жить на своем корму, по здешнему европейскому обычаю. Папа это делает только для чести вашей и для любви с вами». Головину Голицын писал, что виновником прежней холодности был Каунец, задаренный шведским королем. Но теперь и Каунец стал гораздо мягче. Теперь на стороне царского величества папа, и нунций папский имеет великую силу при дворе, может сделать все, что захочет. Нунций, осыпая Голицына любезностями, объявил ему, что шведский король чрезвычайно опасается союза Австрии с Россией, изо всех сил ему препятствует, хочет принять римский закон и просит за себя дочь цесарскую, подкупает министров, а императрицу обольщает королевством польским. Предлагает нынешнего польского короля низвергнуть, а на его место возвести императрицына брата, курфюрста Пфальцкого. Впрочем, нунций сказал, что они до этого не допустят. Голицыну дано было знать, что папа готов признавать царя восточным императором за цесаря Ориентальского. В конце лета 1702 года явился в Вене инкогнито Паткуль и нашел цесарский двор в большом страхе от успеха шведов в Польше. Победоносный король был на границах австрийских владений, которые были совершенно обнажены, так что шведы могли беспрепятственно дойти до самой Вены. В этом страхе императорское правительство готово было сделать все по воле Карла XII, лишь бы помирить его с Польшей и удалить из этой страны. Паткуль, не имея никакого официального значения, стал действовать через датского посланника, предложил через него императору, как подозрительно должна быть для Австрии шведская дружба и как опасно для нее приращение шведского могущества. Выслушав это предложение, император пожелал, чтобы Паткуль имел тайный разговор с Кауницем. Разговор происходил в загородном саду Кауница, который представил прежде всего Паткулю, в каком опасном положении находятся дела в Польше. Жаловался особенно на то, что император по случаю войны за испанское наследство не имеет возможности помогать королю польскому и принужден его оставить. Чтобы убедить Паткуля в необходимости и для царя последовать этому примеру, Каунец объявил, что недовольные королем Августом поляки и шведы домогаются, чтобы султан объявил войну России, и надеются рано или поздно достигнуть своей цели, поэтому царю необходимо соблюдать величайшую осторожность со стороны турок. Шведы, с своей стороны, хлопочут изо всех сил, чтобы заключить с одним из врагов отдельный мир, который даст им возможность воевать или против одного короля польского, или против одного царя. Паткуль отвечал, что все это очень хорошо известно царю. Но так как интересы царя и императора совершенно одинаковы, как в отношении к польской смуте, так и в отношении к турецкому двору, то необходимо принять предложение о крепком союзе между Россией и Австрией, поданные князем Голицыным в январе и марте. Пока свет стоит, истинная дружба между шведом и австрийским домом невозможна, и турки никогда не забудут потерь, понесенных ими по последнему миру, и потому Австрия должна помочь царю во время нужды, чтобы иметь право получить от него помощь, когда сама будет находиться в опасности. Каунец объявил на это, что союз невозможен. Паткуль узнал от министров датского и бранденбургского, что английские и голландские министры, также Ганноверский двор, стараются всеми силами помешать сближение Австрии с Россией и во всех разговорах с императорскими министрами выставлять им на вид, как опасно увеличение могущества царя и как искренне расположен Карл XII к Австрии. Видя решительное отвращение австрийского двора от союза, Паткуль употребил другое средство. Зная, что предложение о брачном союзе между двумя дворами уже не тайна, слыша об этом толки при польском дворе, читая в курантах, газетах, Паткуль поручил датскому посланнику тайным образом осведомиться, в каком положении находится дело. Датский посланник дал знать Паткулю, что австрийский двор удивляется, каким образом разглашают, что императорский двор искал этого союза, тогда как наоборот, предложение шло от царя, именно в мемориалах Голицына от 20 января и 26 марта. И двор императорский находится в затруднительном положении, не знает, что отвечать на такие предложения. Паткуль обратился прямо к самому Кауницу. И тот отвечал, что предложение было сделано со стороны русского двора. Тогда Паткуль через датского посланника отправил Кауницу следующее предложение. Первое. Царское Величество, имея в виду войну, которую император ведет в Италии и на Рейне, не хочет и не советует ему начинать прямые наступательные действия против шведов. Второе. Царское Величество желает одного, чтобы император тайным образом склонил Бранденбург и Данию к разрыву с Швецией, обнадежив их своей помощью при мире и в ином, а сам пусть остается в дружеских отношениях к Швеции. Третье. Помощь, которую император по договору должен давать королю польскому, Царское Величество перенимает на себя. Четвертое. Кроме того, Царское Величество согласен прислать императору 6000 своего вспомогательного войска, которому император не будет обязан давать ничего, кроме зимних становищ, хлеба и воинских припасов. Пятое. Когда Царское Величество достигнет своей цели относительно Швеции, то вступит с императором в наступательный союз и пошлет ему 20000 войска. Шестое. Не применит и своих союзников заставить действовать в пользу императора. Седьмое. Царское Величество может сыскать для императора денег взаймы за меньшие проценты, чем какие он принужден до сих пор давать. Восьмое. Больше всего император должен соблюдать выгоды короля датского, потому что его прибыли и убытки Царское Величество почитает наравне с своими. И девятое. Так как император находится в дружестве с домом Ганноверским, то может склонить его к отступлению от Швеции, за что Царское Величество со всеми своими союзниками обязуется соблюдать выгоды Ганноверского дома и надеется оказать ему больше услуг, чем швед. По поводу этого предложения Кауниц имел опять тайный разговор с Паткулем. Он соглашался на все статьи. Но относительно второй объявил по секрету, что Бранденбург императору подозрителен, и потому надобно осторожно поступать с этим двором. Нельзя делать ему предложение, чтобы не быть выдано. В последнем случае швед заключит мир и нападет на Силезию, от которой так близко стоят его войска. Императорскому министру в Берлине пошлется указ осторожно выведывать о расположениях тамошнего двора. Что же касается датского короля, то император вполне ему доверяет. Паткуль сказал на это. Будет ли угодно императору, когда Бранденбург склонится к разрыву с Швецией? Захочет ли император выслушать предложение об этом со стороны бранденбургского посла? Кауниц отвечал утвердительно. Так как Венский двор объявлял, что подозревает бранденбургский, а бранденбургский посланник твердил, что его двор готов приступить к союзу против Швеции, да не может верить императорскому двору, то Паткуль употребил следующее средство, чтобы заставить бранденбургского посланника сделать решительный шаг при свидетелях. Он позвал его к себе вместе с посланниками датским и польским и начал толковать, как трудно склонить Венский двор к охранению равновесия на севере. То ли дело прусский двор. Прусский посланник, тронутый похвалою, рассыпался в уверениях, что его король готов сделать все, лишь бы цесарь согласился. «Попробуйте объявить императору об этой готовности своего государя», — сказал ему Паткуль. «Ничего из этого не выйдет, потому что император ни о чем подобном слышать не хочет», — отвечал посланник. Тут Паткуль отвел в сторону посланников датского и польского, объявил им о своем разговоре с Кауницем и что все дело теперь зависит от прусского посланника. Опять подошли к нему и завели прежнюю речь. Опять прусский посланник начал уверять, что непременно сделал бы предложение, если б не был уверен, что его при императорском дворе и слышать не захотят. «Дайте слово, что сделаете предложение, если разуверитесь в этом», — сказал Паткуль. Посланник дал слово. Тут Паткуль торжественно объявляет, что дело уже решено. Император обещал выслушать у него предложение. Несчастный посланник, попавшийся в западню, смутился и спросил, для чего все это сделано без его согласия. Паткуль отвечал, «Все равно, только бы вам были двери отворены, которые вы считали запертыми навеки. Теперь всякий увидит, истинное ли расположение ваш государь питает к своим союзникам, потому что теперь нет уже ему никаких препятствий обнаружить свои намерения». После этой сцены Паткуль съездил в Польшу и по возвращении имел опять тайный разговор с Кауницем. Австрийский министр объявил, что предложение сделано со стороны прусского посланника о разрыве с Швецией, но сделано так холодно, что с императорской стороны принуждены были встретить его с равной холодностью. «Впрочем, я надеюсь, — прибавил Кауниц, — что дело обделается, только надобно немножко подождать». Обещал хлопотать об этом всеми силами, но с условием, чтобы императору явно не придавали тут никакого другого значения, кроме значения посредника и поруки. Тайно же он будет знать, как действовать. Паткулю хотелось выведать у Кауница, как смотрит венский двор на польского короля. Для этого после долгого разговора он сказал: «Так как никто не хочет заступиться за короля Августа, то принужден будет, наконец, и царь его оставить». Кауниц отвечал ему: «Так бросайте же его во имя дьявольское, мы и тогда будем знать, на кого нам надеяться». «Из этих слов я увидал, — пишет Паткуль, — что императрица в этом деле замешана. И если императорский двор к низвержению с престола короля Августа помогать не будет, то из печали об этом отнюдь не умрет». Паткуль уехал из Вены. Голицын остался и в начале 1703 года писал Головину: «Прошу, мой государь, сотвори надо мною божескую милость, высвободи меня от дворца цесарского. Ей, государь, истинно доношу. Весь одолжал, и в болезнях моих больше жить не могу, опасаюсь, чтоб напрасно не умереть. Немало мне здешний воздух в здоровье не служит, великое удержание есть в делах монаршеских. Посланники шведские и ганноверские своими деньгами не только министров, но и попов к себе приласкали». В мае Голицын дал знать Головину, чтоб Кауниц беспрестанно напоминает ему о 5000 золотых червонных, которые Паткуль обещал ему и жене его высылать ежегодно, а Кауниц обещал за это, оставя другие дворы, верно служить интересам царским. Голицын писал, что надобно исполнить обещание. «Сами знаете, каков здешний двор и как министры здешние избалованы подарками других патентатов.